Вы слушаете радио «Южный Урал», и у нас в студии наши гости, две замечательные женщины. Татьяна Васильевна Малиновская, юрист Федерации профсоюзов Челябинской области, она уже была у нас в эфире, и Надежда Георгиевна Филиппова, заместитель председателя правкома ЧТЗ «Уралтрак». Мы сегодня будем говорить о проблемах женщины на производстве. Ну, так как по техническим причинам мы сегодня не сможем отвечать на вопросы наших слушателей, поэтому мы постараемся разобрать как можно больше жизненных ситуаций, в которые, к сожалению, попадают наши женщины, которые трудятся на производстве. Но, видимо, начнем с того, куда может обратиться женщина, если работодатель, ну, явно нарушает ее права.
Но если женщина работает на производстве, где есть профсоюзный комитет, то при профсоюзном комитете всегда работает или юрист, или обратиться просто к работникам профсоюзного комитета, которые должны разъяснить права и обязанности женщины, или к юристу Федерации профсоюзов Челябинской области. У нас есть юридическая консультация, бесплатная. Добро пожаловать всегда, в любое время юристы разъясняют законодательство. А у нас, конечно, на предприятии, если какой-то спорный вопрос, значит, у нас есть комиссия по трудовым спорам, где работают юристы, и мы эти вопросы все разруливаем.
Хотелось бы добавить, то есть здесь вот, если это работник, это в первую очередь, конечно, комиссия по трудовым спорам на самом предприятии. Профсоюзы, если член профсоюза. Судебная защита. Есть государственные органы контроля надзора, государственная инспекция труда, это чисто трудовое законодательство, и еще государственный орган, как прокуратура, там всего законодательства. То есть точно так же женщины могут туда обращаться по поводу защиты своих прав. Люди, которые работают по гражданско-правовым договорам, все свои права могут только в судебном порядке отстаивать. Ну, еще такой элемент есть, как самозащита.
Пощечину дать обидчику.
Это еще могут привлечь. Нет, самозащита, когда человек не обращается ни в какие органы, скажем, вас задерживают заработную плату, вы никуда не обращаетесь, можете только написать заявление и приостановить выполнение своих трудовых обязанностей.
Но
то есть это вот как элемент нет, законодательно закреплено такое право разрешается.
Потом вы защитите.
Но там, да, более 15 дней задержка заработной платы, пожалуйста.
Вот давайте пройдемся по основным вехам в жизни каждой женщины, ну, которые, к сожалению, на производстве не приветствуются. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребенком в общий трудовой стаж? Было время, когда этот период не входил в трудовой стаж. Вот сейчас это как?
Ну, здесь необходимо сказать, что есть стаж общий, есть непрерывный, специальный. Здесь работники иногда зачастую путают. Сейчас отходят от понятия общего трудового стажа и страховой стаж, потому что у нас реформируется и пенсионное законодательство, и обеспечение социальное на случай временной, скажем, нетрудоспособности. То есть, ну, многие разделы законодательства у нас реформируются. Приходим к другим понятиям, а у людей сидит еще старое понимание. Все зависит от конкретной ситуации. Может быть, человека интересует непрерывный трудовой стаж, который важен при назначении пособия по временной трудоспособности. То есть раньше перерыв в работе влиял на то, что тебе опять по новой надо считать этот стаж, и тебе платили либо 100%, либо 60%, либо 40%.
Да, больничного,
да, больничного листа оплата была. То сейчас тоже там ушли от непрерывности. Это признано несоответствующим Конституции, когда причина перерыва влияет на размер пособия. То есть человек много лет платил, по каким-то образом не успел, тем более, когда вот были времена трудно устроиться с работой, и сейчас тоже не всегда так просто найти работу и официально, когда оформлено. А человек много лет работал, и потом он теряет это право на 100% пособие сохранения средней заработной платы. Естественно, это тоже неправомерно. А общий стаж нужен для назначения пенсии. То есть, когда 20 лет, там, скажем, женщина, да, отработать надо. Вот здесь идет это понятие еще общее. Но опять-таки, общее у нас складывается из чего? То есть стаж, который был по старому законодательству пенсионному, а по новому уже идет с 2002 уже страховой стаж. То есть он из разных периодов и разные подсчеты. Поэтому вот так однозначно сказать сложно. В конкретной ситуации нужно смотреть, для каких целей, что интересует эту женщину.
То есть в этом случае тоже надо приходить к юристам, чтобы
конечно,
они посмотрели,
конечно,
посчитали,
да,
как это, да?
Да, да.
Но
да.
Ведь, по-моему, для назначения пенсии, если, допустим, дети были рождены в 90-е или до 90-х годов, теперь входит вот этот вот период ухода
он
за ребенком.
Он входит, да, но дело в том, что в одно время, когда вот перешло понятие от общего стажа трудового к страховому, получилось, что когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, она не работает, да, то есть страховые платежи работодатель за нее не платит. И стали исключать это из стажа. Потом сказали, нет, извините, полтора года женщина получает пособие, то есть она подлежит государственному обязательному страхованию, и вот этот период входит теперь в стаж.
Следующая ситуация. Если женщина одна воспитывает ребенка, какие у нее права есть по закону?
Считается, что мать-одиночка, та, которой свидетельство о рождении ребенка, про очередь, отец либо записано со слов матери. То есть ребенок рожден вне брака, либо вдова. Это мать-одиночка. То есть, если женщина разведена и воспитывает одна ребенка, это не одиночка, но у нее потенциально есть отец, и обязанности элементные за этим отцом сохраняются. Поэтому это немножко
другое.
Давайте
к работодателю перейдем.
А с точки зрения... Потому что если просто вот мать одна воспитывает, это одна ситуация. А когда одиночка, у нее более сильные права. Например, до 3 лет согласие, причем с ознакомлением права, что она может отказаться, эта женщина. А одинокая до 5 лет уже не до 3 лет.
То есть она может не выходить на какие-то вредные работы, да, на ночные,
да,
работы,
да,
в командировки. Да,
да, да, у нее более высокая защита. Неполный рабочий день может быть по требованию, имеющий ребенка до 14
так
лет.
Работодатель на это не захочет идти, ему это не выгодно.
Понятно, что не хочет, но вот здесь вот профсоюзы встают на защиту.
Надежда Георгиевна, как
вот вы знаете,
защищаете
вот,
в таком...
Поэтому не случайно введен в закон федеральный коллективные договора. Это правовой акт, который регулирует социально-трудовые отношения вообще, не только по матерям, вообще по всем работающим.
И там это все прописано.
И это все прописано. Вот что в коллективном договоре нашего предприятия касается этого вопроса. Так вот, мы в коллективном договоре прописали следующее.
Это вот, у вас на Уралтраке.
У нас на Уралтраке, ЧТЗ Уралтрак, да. Что при сокращении численности или штата работников, а это происходит ежегодное сокращение численности, и плановые, и внеплановые различные, да, мы таких матерей защитили лицам, в семьях которых нет других работников с самостоятельным заработком. Но это в основном матери, которые воспитывают одних детей. Вот под эту статью они подходят, и при сокращении их мы защищаем, при сокращении мы их стараемся оставить
рабочими.
Ну вот там,
рабочими. Где есть сильный, да, профсоюз, такая
зачем?
Защита существует.
Да, конечно. Самое главное, коллективный договор — это документ. Вот какой мы его создадим, социально направленный, социально защищенный, так наши люди будут защищены. Конечно, очень трудно это отстаивать во время переговоров, чтобы это все записать, но мы стараемся. Я думаю, что там, где действительно профсоюзы сильные, они стараются. Вот далее. При сокращении численности штата не сокращаются работники, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет. Это тоже очень важный фактор. И те, которые после 1,5 выходят, после декретного отпуска, они сложно адаптируются, потому что ребенок маленький, болеют и так далее. Но мы все-таки вот их до 3 лет защитили, что не смейте таких людей сокращать.
Там даже где нет профсоюза, все равно с женщинами и прокуратура, госинспекция достаточно
тоже
жестко относятся к этим нарушениям.
Да. Совершенно верно.
Вот часто, уходя в декретный отпуск, женщины опасаются, что их место будет занято, и к моменту выхода ей придется подыскивать себе новое место работы. Как часто встречаются такие случаи?
Вот вы знаете, я продолжу мысль. Все-таки иметь на предприятии, на любом предприятии коллективный договор — это вообще великое достижение. Потому что это мини-конституция предприятия, а конституция, как известно, должна выполняться. Вот в нашем коллективном договоре пункт записали, что при массовом освобождении работодатель с учетом мнения, естественно, профсоюзного комитета сохраняет рабочие места для женщин после декретного отпуска, кроме случаев ликвидации предприятия. Ну, ликвидация это законодательно,
да, это
затверждена, что все сокращаются. А мы вот этот пункт записали, что место после декретного отпуска должно сохраниться. У нас совершенно недавно был такой пример по этой теме, что женщина пришла из отпуска, а весь участок ее был переведен в другое подразделение, и она осталась в подвешенном состоянии. Профсоюз защитил. Ее перевели на то рабочее место, только в другое подразделение. Только ее переоформили в другое подразделение.
Ну вот еще тут же с беременностью связана ситуация. Для каждой, в общем-то, беременной женщины это очень ответственный период. Ей надо соблюдать режим дня, правильное питание, нельзя поднимать тяжести. Ну, а как быть, вот, к примеру, женщинам на вашем производстве? У вас тоже достаточно вредные и опасные условия труда. Как ей работать в цехе?
Кодекс здесь закрепляет, конечно, гарантии определенным женщинам, то есть беременную, mm-hmm. если она нуждается в соответствии с медицинским заключением, в более легкой работе работодатель обязан,
да,
на легкий перевести
труд.
Да, на другую работу, исключающий воздействие вот этих вот неблагоприятных производственных каких-то факторов. И на время этого перевода за работником, за женщиной сохраняется заработок по прежней работе. То есть если он выше, понятно, что на более легкий труд, да, он не более низко оплачиваем, то есть по-прежнему средний сохраняется. А если у работодателя нет этой работы, не может ей предоставить, бывает какая-то строительная организация, бумажной работы не так много, то он должен отстранить ее от работы. Точно так же с сохранением среднего заработка за все это время, пока отстранение. То есть приносится медицинское заключение, пока он подыщет эту работу, на это время все отстранит. Если не найдет, так и будет женщина получать, но работать
он не имеет права. Ну, это об этом надо помнить, каждый беременный.
Он не имеет права.
Которая работает во вредных условиях труда.
Да. И кроме того, по 259 статье, например, беременных женщин запрещается направлять и в командировки, к сверхурочной привлекать, работе в ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни. То есть законодательно здесь закреплено. Другой вопрос, да, как работодатели исполняют эту норму. Здесь вот, конечно,
вот за это и профсоюз существует.
Да, за это профсоюз борется. И вот мы не случайно в женский раздел, у нас женский раздел коллективный договор по защите трудовых прав и социально-экономических интересов женщин, он так называется. И мы, я повторюсь, что действительно беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением по распоряжению руководителя предприятия предоставляется легкая работа с сохранением средней заработной платы, конечно, по прежнему месту работы. Но если такой работы вдруг в подразделении не оказывается, то через управление кадров она переводится в другое подразделение. Ну, в тот же, предположим, управление кадров.
Ну, пытаются равно подыскать,
пытаются найти работу облегченную. Ну, это, конечно, делается с согласия самой женщины, потому что у нас есть и такие случаи, когда женщина не согласна идти на легкую. Вот ей надо, а она не согласна.
Она считает, что она выдержит.
Ну, и она может быть, да, выдержит.
Ну, это уже ее, наверное, личное дело. Да,
личное дело, да. Следующее. Беременным женщинам мы, начиная с 16 недель беременности, предоставляем по заявлению самой работницы неполный рабочий день с сокращением его на 2 часа в смену, один раз в месяц.
Ну, с сохранением заработной платы,
конечно,
да?
Конечно, с сохранением.
Но вот это очень платы. Важно, это потому очень что беременным важно. Же вот, да, надо ходить, сдавать анализы, там, по врачам
верно.
Ходить, это столько да. времени
отнимает. Но анализы
отнимает.
Здесь, это закон-то тоже стоит на стороне да. этой женщины. Там... За ней на это время сохраняется средний заработок. Работодатель обязан отпускать, но те анализы, которые, естественно, предусмотрены врачом для диспансеризации
да.
ее.
Да. Да. Но, к сожалению, вот здесь есть спорные моменты, когда работодатель говорит, а на основании чего я буду отпускать?
Ну, я у нее есть вообще книжка беременной, ну, где все отмечено.
Ну, он же не будет проверять направление на анализы. Поэтому мы вот не случайно вот этот пункт ввели, потому что есть, он говорит, хорошо, я тебе сегодня отпустил, завтра, послезавтра ты идешь. И как я могу контролировать, на анализы ты идешь или куда-то?
Не, ну, статья поэтому... 254 говорит, что при прохождении обязательно диспансерного обследования в медицинских да. беременным сохраняется средний заработок. То есть он обязан отпустить, а ну, женщина должна принести. Ну, а врач сколько? Выписывает направление. Сколько? Но если у него возникает сомнение, пожалуйста, он может запросить в медицинском учреждении.
Да, да, у нас на практике вот такие вопросы встречались, поэтому не случайно вот этот пункт записали.
Раз в две недели обязан показаться, сдать все анализы.
Там свои правила с точки зрения медицинских, конечно, есть.
Ну и более того, мы записали дополнительный пункт, я считаю, тоже хороший, за счет средств общества при уходе в отпуск по беременности и родам оказывать материальную помощь женщине в размере 2500 рублей.
Это у вас на предприятии?
Это у нас на предприятии. Эта сумма ежегодно определяется, ну, в связи с инфляцией она увеличится. Когда-то была 1,5-2, а сейчас вот в этом году 2500. При рождении ребенка мы безвозмездную материальную помощь оказываем этой же женщине, тоже совместным решением, уже в пределах 4000.
Замечательно.
Да, замечательно. И оказываем финансовую также ежемесячную помощь в размере 300 рублей в течение отпуска по уходу за ребенком достижением возраста 1,5 лет.
То есть еще плюс государственным всем выплатам
плюс
вы
государственным,
сами платите.
Да. И вот есть такая сумма, она хоть небольшая, называем это на молоко, значит, до 3 лет. Там сумма-то, конечно, ее надо нам увеличивать, доказывать, что увеличить. Ну, правда, 50 рублей, но еще с начислением уральского коэффициента. Ну, немного, но это никто. До 3 лет практически очень редко
ну,
кто
там платит. Немножко, тут немножко, тут как немножко. Сказать, курочка ну, вот по зернышку клюет, глядишь, так да, вот и собирается надо, бюджет. Для совершенно молодой это... мамы. Вот я еще хотела один момент прояснить. Современные женщины, родив ребенка, стараются, ну, пораньше выйти на работу, и даже многие до 1,5 лет не сидят. Но совсем немногие знают, что для таких женщин предусмотрены дополнительные перерывы для кормления ребенка в течение рабочего дня. Меня интересует, как это можно представить, что женщина через каждые 3 часа отвлекается от работы, уходит? Насколько это возможно? Или можно как-то по-другому использовать вот эти перерывы в течение течение дня.
Данный вид перерывов женщины у нас и мужчины тоже забыли, что еще в 60-е годы отпуск по уходу за ребенком предоставлялся до достижения 3 месяцев. То есть еще с тех времен действует эта норма. И тогда реально женщина отвлекалась от работы, потому что 3-месячный ребенок мог быть помещен в ясли. И, как правило, эти ясли располагались рядом с заводской проходной, это где-то да. близко. Да. Тем не менее, норма на сегодняшний день сохранена в Трудовом кодексе. Но, естественно, уже яслей таких нет, и
никто не
гораздо больше времени.
Кормить,
поэтому
да.
законом предусмотрено, что работник это время может присоединить либо к началу рабочего дня, либо к окончанию его.
Сколько это в течение дня выходит?
Здесь в зависимости от количества детей. Во-первых, если один ребенок, то не менее 30 минут каждые 3 часа. Предоставляется. То есть вот в зависимости от того, какая продолжительность смены, получается как минимум 2 кормления. Это час. То есть можно его либо на начало, либо конец. Если 2 ребенка, двойня, например, родилась, то не менее часа предоставляется, то это получится 2 часа.
Точно
так же и работник вправе присоединить эти перерывы, да. И нужно сказать, что эти перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.
Надежда Георгиевна, как знают ваши женщины об этом?
Да, женщины знают. И у нас подобные случаи не имеет быть. Значит, как женщины в этих случаях? Ей нужно работать из-за материальной стороны. Значит, они выходят на неполное рабочее время. То есть работают до обеда. Потому что если они выйдут на полное, то они пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет теряют.
То есть они выходят на неполный рабочий день?
Да, они выходят на неполный рабочий день. То есть она с утра поработает там до обеда, бежит уже там.
Вот в этом случае она пособие не теряет?
В этом случае она пособие не теряет. Вот практика у нас вот такая вот. Потому что
Если его до обеда, а если неполное рабочее время, она может и 6 часов работать, тоже неполное рабочее время. Скажем, смена 8, она работает 6. За 6 часов уже получаются эти 3-часовые перерывы. Просто, а так вот, если полдня всего, конечно, она значительно в зарплате теряет. Везде по-разному решается.
Она зато пособие не теряет, понимаете?
6 часов она не потеряет пособие.
То есть тут надо прийти к единому мнению.
Здесь опять-таки все индивидуально, надо смотреть ситуацию.
Это
все
женщина должна сама решить, потому что действительно.
Но вы должны ей подсказать.
Она получит консультацию, посоветует, как лучше сделать, так чтобы женщина максимально не потеряла и могла и заниматься воспитанием ребенка все-таки и могла работать.
Ситуации в семьях бывают разные. Например, у жены хорошая работа, хороший заработок, и зарабатывает она намного больше мужа. Сейчас это не редкость. И чтобы не пострадал семейный бюджет, чтобы после рождения ребенка мама вышла на работу. А вот папа может взять отпуск по уходу за ребенком, или, например, бабушка или дедушка, могут они взять такой отпуск, что говорит закон?
Закон говорит, однозначно могут. Да, эта норма тоже новая, то есть в старом ГЗОТе такой возможности не было, как если мы посмотрим, везде было написано «женщине предоставляется», потому что связано было с рождением материнства. А с учетом перестройки, когда начались эти все активные экономические процессы, и, как вы говорите, женщина стала зачастую зарабатывать гораздо больше мужчин.
Часто это бывает,
И, уйдя с работы, она теряет квалификацию, быстро меняющийся процесс, естественно, женщина хочет работать. Поэтому возможность предоставили не только отцу, может и бабушка, дедушка, опекун заниматься воспитанием ребенка и даже другие родственники, кто реально осуществляет уход за ребенком. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что кодекс не ставит в зависимость, мамочка работает или нет. То есть, в принципе, мамочка может даже не работать, а уход за ребенком осуществляет, скажем, бабушка. Складывается это, потому что мамочка может быть и студенткой учиться, или просто по состоянию здоровья, просто на этот период не может она работать и ухаживать достойно за ребенком. Бабушка, то есть здесь закон ставит только волеизъявление желающего ухаживать за этим ребенком. То есть даже другой родственник кто-то может осуществлять уход за этим ребенком. Но нужно принести тогда документы, подтверждающие, что либо она работает и не получает пособие, либо она не работает, тогда и службы соцзащиты, что и там она тоже пособие не получает.
То есть закон это все позволяет.
Это же касается и больничных листов, касающихся детей.
На больничный тоже может пойти папа, бабушка, кто угодно.
Самое главное – пособие. Вот здесь, видите, четко ограничивается. Пособие не получают родители, значит, а кто получает пособие, на того можно выписать.
Да, и в законе сейчас вот в кодексе написано прям: гарантии, предоставляемые женщине в связи с уходом, распространяются и на других членов, кто осуществляет уход за ребенком.
Ну вот мы в связи с этим тоже в коллективном договоре вот предусмотрели. Отцу при рождении мы тоже предоставляем один день. Вот этого не было никогда. День рождения ребенка или в день выписки матери.
Такое событие, конечно.
Событие, и мы оплачиваем, и один день предоставляем, то есть как-то
поддерживаем. Приятно, когда женщину встретят, да.
И еще мы, значит, что делаем? В день знаний 1 сентября освобождаем от работы с сохранением заработка маму или папу.
У которых есть школьник, начальный класс.
С 1 по 4 класс. То есть это как-то тоже
это,
стимулирует,
кстати, у многих,
поддерживает.
Да, в коллективных договорах такая.
Ну, вот я об этом даже не знала. Молодцы. Но это, наверное, заслуга профсоюза.
Конечно. Коллективный договор. Одна из сторон является профсоюз.
Я всегда говорю, что коллективный договор – это как трудовой кодекс, но только самой организации.
Самой организации, да.
Сегодня на студии работали Татьяна Васильевна Малиновская, юрист Федерации профсоюзов области, и Надежда Георгиевна Филиппова, заместитель председателя правкома ЧТЗ «Уралтрак». Спасибо вам большое.